Ну хорошо, вчера мы когда собирались вот таким тренерским составом интенсива и обсуждали то, о чем стоило бы рассказать, то решили, что нужно рассказать какие-то основы еще раз, потому что у нас две большие группы клиентского опыта, вот, и как-то, да и всем не помешает время от времени вспомнить, что и зачем делают. Вот, потому что людям свойственен такой механизм, который был обозначен в свое время как сдвиг мотива на цель. То есть, что изначально у нас есть какое-то направление, но потом мы увлекаемся обычно какими-то частностями и совсем забываем об этом общем направлении, куда это, собственно, встраивается. Вот. Ну а здесь получается, что мне тогда нужно говорить о каких-то очень больших вещах, и это потребует некоторого времени. Поэтому, наверное, буду говорить медленно. Ну, чтобы было время про это подумать. Ну, в основе гештальт-терапии для меня находится точно реализм. И в течение вот моей работы в этом направлении то, что меня сильно привлекло в свое время, это ориентировка на то, что есть реальность. Ну вот просто реальность такова. И в этом смысле про реальность, ее описывать, это имеет смысл. Но описание никогда не будет истинным. То есть мы никогда не узнаем, какая она на самом деле, эта реальность. Любое описание, это будет только какой-то, ну, один из взглядов с одной стороны или с другой стороны описания. Поэтому говорить о том, что что-то правильно, а вот это вот ошибочный взгляд, ну, некорректно. Просто при таких условиях возникает такой взгляд, а при других возникает другой взгляд. И поэтому вместе с реализмом очень быстро организуется такой принцип релятивизма. Принцип того, что все относительно. Относительно и одновременно связано друг с другом. То есть события в мире, мысли, вообще психика, вообще группа. Ну, я не знаю, там группа, в которой мы сейчас будем работать, а эта группа включается в интенсив. А интенсив включается в систему таких интенсивов и вообще систему учебного обучения гештальт-терапии, а гештальт-терапии и так далее. То есть все это включено одно в другое, в третье, в четвертое. То есть это довольно простая мысль, которая в свое время, во времена Перлса, звучала как холистичность. То есть как то, что вообще все в целом охватывать приходится, когда думаешь о разных вещах. Итак, у нас есть реальность. А что же у нас есть, кроме реальности? А кроме реальности у нас есть сознание. Это отражение реальности. Вот у нас и получается, что есть как бы вот эта самая двойственность мира, в которой есть реальность, и второе есть сознание. Реальностью занимаются естественные науки. Сознанием занимаются гуманитарные науки. И психология тоже одна из гуманитарных наук, да, занимаемся сознанием. Во всех формах. Все, что есть в психологии, это просто разные формы сознания. Память – это форма сознания. Внимание – форма сознания. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, психология занимается только сознанием. Это понятно, да? Вот. Дальше. Сознание имеет структуру. Сознание имеет структуру. Значит, оно состоит из разных элементов. Ну как? Ну точно так же, как живая материя состоит из клеток. Вот так сознание состоит из разных элементов. А что это за разные элементы? Эти разные элементы – это некоторые формы, находящиеся в развитии, то есть гештальты, образы. Поэтому гештальт, в принципе, это как раз и есть название вот этой самой клеточки, элементарной единицы сознания. Причем эта клеточка может быть очень маленькая, что в микроскоп только рассмотреть, и то не так просто. А может быть очень большая, там, как куриное яйцо. Вот. И то, и другое клетка. И то, и другое это вот гештальт. И гештальты могут быть очень большие и очень маленькие. Сознание структурировано именно таким образом. Вот. Дальше. То, что касается психологии и вообще психологической науки. Ну, вначале была ассоциативная психология. И в ассоциативной психологии мы ориентировались, ну как мы, я себя так причислил, уже объединил вообще со всеми психологами, вот, потому что, конечно, я родился, собственно, уже после того, как и гештальт-психология как бы отошла, ну, в план, ушла в историю, по сути. Потому что вначале была ассоциативная психология Вундта, когда пытались описать психику и определить сознание как ассоциативные связи между разными элементами. То есть есть элементы, и между ними разные ассоциативные связи. Потом возникла гештальт-психология, когда сознание описывалось через образы. Через то, что эти образы позволяют каким-то способом описывать реальность. И процесс распознавания этих образов, он вызывает такую реакцию обнаружения. Вот этот самый инсайт. И поэтому то, что было вначале открыто в еще в эпоху ассоциативной психологии инсайт, то стало потом ну, таким ключевым феноменом для многих-многих направлений психотерапии. Да, собственно, вся психотерапия с этого началась. Потому что психоанализ был ориентирован на то, чтобы первоначально на то, чтобы вызвать инсайт у человека, то есть обнаружить все-таки что-то по-другому. И гештальт-терапия была изначально инсайт ориентирована, то есть ориентирована на то, чтобы обнаружить какие-то другие новые формы. Ну, то есть, я, например, предполагаю, что, ну, что я такой оптимистичный, жизнерадостный и ориентированный на развитие и созидание человек. Только вот все почему-то попадаю в какие-то неприятности. Вот. Ну, понятно, что эти неприятности – это случайности, связанные там с какими-то врагами, происки там, врагов, еще что-нибудь. Ну, в зависимости от того, параноялен ли я или еще что-то. Вот. А, в общем, какой инсайт, например, соответствовал бы психоаналитической ориентации? Это обнаружение бессознательного и обнаружение того, что я вытесняю свое стремление к смерти. То есть я стараюсь его совсем не обнаруживать, и поэтому оно действует уже таким из-под тишка, тайным способом. То есть как бы включая меня во всякие вот разные переделки. Как в свое время один из, ну тогда еще пациентов, потому что тогда я работал в Государственном научном центре наркологии какое-то время. Ну, и вот один из таких запомнившихся пациентов, который был, у него было, по-моему, 8 тяжелых сотрясений мозга. Вот. И когда я его пытался выяснить у него, а что это такое, вот, он говорит, ну это случайность. Просто вот одно так, другое так. Ну и дальше мы с ним, когда стали рассказывать, он объясняет, что как одно возникло. Одно, значит, возникало таким способом, что чего-то он в баре с кем-то повздорил таким, и вот они подрались, и тот его табуретом стукнул. Вот такое вот, значит, событие произошло. А другое совсем по-другому, вообще никак не связано с баром, а это он, значит, соответственно, решил пообучать свою подружку, вождению машины, несмотря на то, что был гололед, а она до этого никогда не водила, а он был пьяный. Поэтому они, значит, въехали в столб, но это же совсем другое дело, да, понимаете. Ну и так далее. То есть все истории были, ну, в общем, про такую активность, направленную на некоторое причинение себе вреда, уничтожения и так далее. Вот, мы же не хотим это замечать. Вот он, например, совершенно не хотел это замечать. А понятное дело, что оказался-то он включен там в программу в связи с употреблением наркотиков тоже. Что тоже является хорошим способом себя убить. То есть, в этом смысле важно понимать, что мы себя убиваем все время, потому что если этого не делать, то как в каком-то этом самом анекдоте там, ну, как старик говорил, да-да-да, так я вообще никогда не сдохну, если не буду пить и курить. Вот, то есть, в общем, ну, мы тоже стараемся себя как-то прикончить. Но это важно понимать, как, что, когда. Важно, чтобы этот процесс не выходил из-под контроля. Вот. И вот, в принципе, в работе такой аналитической, вот, ну, инсайтом было бы обнаружение, что на самом деле я себя пытаюсь убить. Вот раньше пытался так себя убить, ну, а сейчас так вот. Ну, а дальше тоже буду, ну, таким способом. И все равно буду. Потому что это точно такое же стремление, как стремление к жизни. Потому что на самом деле в системе все должно быть уравновешено. И тогда она каким-то образом существует. Если что-то не уравновешено, она быстро слетает с катушек. В одну сторону или в другую. Поэтому на ту часть, которая является стремлением к жизни, вот, и которая, в общем, продвигается посредством либидо, есть другая часть, у которой есть такое же стремление мартида и которое движется к смерти. Тогда все нормально, тогда я на месте. Вот эта вот идея уравновешенности психоаналитическая, она как-то оказалась более работающей, более что ли, еще более важной в гештальт-терапии. Потому что то, что касается гештальт-терапии, ну да, это было прямое развитие психоанализа. И развитие это было в тот момент, когда в психоанализе образовалось много очень разных направлений. Направлений, которые друг с другом конкурировали, конфликтовали, которые очень сильно отличаются друг от друга. Они отличаются друг от друга и от базовой теории психоанализа гораздо больше, чем гештальт-терапия отличается от психоанализа. Но по одному пункту, вот она, впрочем, как и основная масса направлений психоанализа, точно не подходит под классический психоанализ в соответствии с определением Фрейда. По определению Фрейда к классическому психоанализу, вообще к психоанализу, могли относиться те направления, которые признают психосексуальную теорию развития. А вот в этом смысле, кстати, я сейчас сказал, признают, а в гештальт-терапии признают. То есть нет особых возражений. Ей стоит пользоваться, только она не имеет такого уже всеобъемлющего универсального смысла, ну что ли, что все определяет. Но вообще-то в работе очень полезно, потому что иногда это оказывается очень-очень хорошая, полезная такая схема. То есть если знаешь определенные этапы психосексуального развития, связанные с этим черты личности, и тогда можно попробовать работать таким способом, чтобы продвигать вперед немножко развитие вот какой-то затормозившейся вот этой фазы психосексуального развития у человека. Ну, например, скажем, пожалуй, наиболее очевидные вещи, то есть это если у нас оральная фаза остается каким-то образом ведущей в характере человека, то есть как бы незавершенной, не оснащенной всеми механизмами взрослыми, как с этим обращаться, то понятно, что будет много оральных проявлений, то есть будет много попыток сливаться, попыток как бы ну, получить то, что нужно, без конфликта. Вот. Выполняя просто какие-то приспособительные функции. Ну, и так далее. То есть, ну, много чего будет. Будет предпочтение там, ну, жидкой и протертой пищи, твердой пищи. Ну, много-много-много всяких так проявлений, которые дополнительно присутствуют. Ну, и так далее. То есть, я сейчас не буду целиком эту теорию рассказывать. Надеюсь, что большая часть из вас хотя бы краем там слышали про нее. Вот. Хотя это, правда, очень интересная идея и очень интересное, правда, наблюдение. Вот, поэтому, нет, нельзя сказать, что гештальт-терапия отрицает. Просто не ставит это во главу угла. Ну да, одно из таких направлений есть. И в свое время Фриц Перлс как раз в первой книжке и выдвинул следующее возражение против психосексуальной теории развития, что да, конечно, сексуальная потребность есть. И поскольку она не витальная, то невитальная это означает, что если она не удовлетворяется, то организм не умирает. Вот. Поскольку она не витальная, то она оставляет большое пространство для развития человека. То есть ее можно и таким способом удовлетворить, и другим. Хочешь правой рукой, хочешь левой рукой, ну и так далее. Вот, в общем. Ну, то есть много вариативности удовлетворения сексуальной потребности, она большая. Вот. А то, что касается потребности все-таки витальной, но позволяющей, оставляющей пространство для маневра, это потребность пищевая. И, ну, не получая пищи, какое-то время организм, в общем, сразу не умирает. То есть, если это потребность в газовом обмене, то научиться дышать не через горло, а каким-нибудь другим местом, вот, когда тебя душат, не успевает просто человек. А вот, скажем, обнаружить что-то питательное другое, другого типа, когда вот эта пища закончилась, это может, это вполне может. И перейти от питания там, я не знаю, ну, скажем, ну, как ребенок, когда ему уже не хватает молока и веществ, которые есть, есть интерес, зубы растут, и уже переходит к другому виду пищи, все нормально. Вот так у нас эта потребность, она ведет к формированию разных способов, связанных с добычей пищи. Но в отличие от сексуальной потребности, эта потребность все-таки витальна. То есть, если мы не будем ее удовлетворять, то умрем. Вот. Ну и, соответственно, у Фрица Перлса по аналогии с психосексуальной теорией были выделены этапы развития пищевой потребности. Понятное дело, в зависимости от формирования зубов, интересно, что у него не было обратного механизма инволюционного в зависимости от разрушения зубов. Вот. Так это тоже интересно. Ну, как бы, все-таки с одной стороны у нас описано, а с другой-то как. Вот, ну ладно, это я так уж про свое. Вот. Дальше, то, что касается теории гештальт-терапии. В свое время, господи, кто же это говорил, это стало сейчас такой общей фразой, что психотерапия слишком хороша, чтобы быть просто лечением. Ну, найдете. Я сейчас не вспомню точно, кто так говорил. Но в свое время, опять-таки, по сути, это был один из таких революционных шагов Зигмунда Фрейда, психопатологии обыденной жизни. То есть границы клиники были преодолены. И в обыденной жизни, в жизни нормальных людей обнаружилось много всякой психопатологии, которая впоследствии стало понятно, что это некоторый постоянный процесс. Жизнь постоянно как бы сводит нас с ума. Ну, люди друг другу крышу сносят, какие-то явления вокруг, которые вызывают удивление и так сводят с ума. Ну, в общем, жизнь все время это делает. Вот. И мы все время, тем не менее, восстанавливаемся. Поэтому нормальный процесс – это когда у нас возникают какие-то патологические состояния. Вот. Ну, например, состояние шока, что ж теперь делать? Возникает, я не знаю, по нескольку раз в день, там, когда там, не знаю, заходит, да, нет воды, например, нет, или нет света, или еще что-нибудь такое. Вот. И дальше мы как-то восстанавливаемся и преодолеваем. Это совершенно нормальная ситуация, нормальный такой процесс. Вот. Поэтому то, что для меня тоже важно, и, в общем, работал я так в системе такой клинической, психиатрической, с какого же получается, с 79-го года, да? Да, с 79-го, по-моему. Вот. Да, кажется, с 79-го. Вот. И работал сначала в Академии медицинских наук, в Институте психиатрии, и в течение этого процесс, понятное дело, что я присоединялся, рассматривал, ну, разные модели вот того, что называется психическим заболеванием, и пытался понять, что это такое. И вот сейчас для меня наиболее такая, ну, наиболее разумная, что ли, модель психических расстройств – это иммунная. То есть такая же модель, как, в принципе, модель существования здорового организма. То есть задачка – это такой психологический иммунитет. То есть устойчивость к разным формам вот крышесносительных таких толчков из реальности. Вот. И в этом смысле наша работа такая, которая относится к работе, ну вот, со здоровыми людьми, это некоторая профилактическая работа. Ну, так же, как, я не знаю, там, купание в море, загорание там, вот, отдых какой-то. То есть, тренировка, да-да-да, то есть, с тем, чтобы укрепить, как бы, иммунитет вот этого самого психического организма, повысить устойчивость. Поэтому говорить о том, что вот я там болел психически, потом пошел к психотерапевту и вылечился, но это из другой модели. Это из модели, по которой вообще у всех все нормально, а временами кто-то из этого строя, дружно шагающего на тот свет, выпадает, и его нужно вернуть в строй. Вот. И чтобы опять шел туда же вместе со всеми к своей могиле, все нормально было. Вот. А он тут мечется, как этот, как Вицин там в свое время. Кавказская пленница, кажется, да, там кадр такой. Вот-вот, как раз. Вот. Ну, и что получается? Вот, кстати, вот сейчас я сказал про этот кадр, потому что это хороший, как сейчас бы сказали, мем, да? Вот. И у многих он вспомнился. Вспомнился именно как образ. Вот. И на этот образ дальше я могу опираться в разговоре. То есть, когда мы друг с другом контактируем, то задачей является оживить какие-то образы, вызвать какие-то образы друг у друга. И через вот эту вот синхронизацию, резонанс этих образов, соответственно, между мной и другим человеком, собственно, и происходит вот эта вот транзакция, передача какого-то содержания, эмоционального состояния. В общем, происходит некоторая синхронизация вот через образ. Вот. И это имеет прямое отношение к гештальт-терапии, потому что что такое этот образ? Это и есть этот самый гештальт. Причем есть гештальты наиболее, более хорошие такие, более ясные образы, а есть образы более мутные, такие разделенные. И, в общем, благодаря этим образам мы каким-то способом обозначаем для себя ту реальность, которая нас окружает. Ну и, например, скажем, обозначаем, я не знаю, ну какое-то пространство вот на территории, как то, что там живет злой дух. который, соответственно, приводит там к каким-то вот плохим последствиям. И поэтому на эту территорию вот людям ходить нельзя. И возникает какой-то такой персонаж, дьявол какой-то, кикиморы какие-то, которые могут утащить, еще что-то такое. В общем, что-то возникает, которое маркирует вот это пространство. Но потом, спустя какое-то время, приходят ученые, там, через несколько тысяч лет, вот, исследуют эту зону и говорят, ну да, конечно, там, значит, соответственно, вот живут какие-то бактерии, которые вырабатывают вот какой-то газ, этот газ там скапливается в этой ложбине, от этого, значит, возникают, или что там какие-то штаммы бактерий хранятся, или еще что-нибудь. В общем, ну, как-то находят этому другое объяснение, которое на самом деле просто другой образ. Образ, который имеет право на существование, ну, ровно так же, как вот описание, что это вот злой дух этого болота всех изводит. Вот, это просто разные способы описания. И поэтому не стоит один способ считать вот это, ну, отсталый, это же такое, понятно, какие-то индейцы объясняют, вот они там магически все объясняют, убогие. Не понимают, что вообще есть у нас там радиация какая-то, вот эта радиация, может, влияет. У нас ее, правда, никто не чувствует, но тем не менее. Вот. И почему-то мы считаем, что вот это лучше, а то хуже. Ну, почему? Да, в общем, считаем-то мы из прагматических вещей. Потому что, когда это описывалось посредством вот этого образа злого духа, который обитает там в этом месте, то у нас были одни способы с этим справиться. Ну, если все-таки нужно пойти в это место опасное. Вот. Ну, то есть, я не знаю, там принести жертву какую-нибудь, помолиться, вот, облиться каким-то специальным там раствором, не знаю, там, какой-нибудь, что-то у меня все какие-то кровожадные образы, а вот, ну да, кровью бешеной собаки, почему-то, ну ладно, странно, будет о чем подумать, вот, ну и вот эти способы оказывались не очень эффективны. А способы, которые потом разработаны на основании научных исследований, оказываются более эффективны. Ну, то есть, там действительно обработка каким-то составом, там, ну, дышать, например, через там респиратор, чтобы, ну, через какой-то фильтр специальный, чтобы там не попадало, или еще что-нибудь, или, ну, скафандры какие-нибудь. В общем, ну, то есть, научная тема оказалась здесь гораздо более эффективной. Ну, поэтому просто прежнюю модель можно отбросить, обозначив ее как такую не очень эффективную. Собственно, как и развивается наука. Но образы, которые порождены вот этой неэффективной и примитивной моделью, они очень хорошие, часто очень живучие. И поэтому, например, образ Эдипа, миф об Эдипе, оказывается гораздо более эффективный при разговоре между специалистами, чем образ объяснения посредством обозначения разновозрастных, однополых людей и так далее, и так далее. То есть, ну, как, вот если мы чисто научно опишем вот этот вот феномен Эдипа, то это неудобно для трансляции. То есть, гораздо проще передать, сказать, ну, это вот эдипальные же черты. Вот. И другому сразу понятно. Потому что этот миф оказался живучим. Ну, это нарциссические проявления, говорим мы. Опять-таки, образ нарцисса проще и эффективнее в коммуникации, чем, в общем, ну, такое научно точное, но гораздо более плохо собранное сочетание. Вот. Это как в свое время, в отношении эффективности разных языков для подачи команд в армии, да, выясняли, что оказывается, что в российской армии, такая наиболее эффективная оказывалась подача команд потому что в бою переходили на матерный язык. И поэтому образы, которые там есть, они всем знакомы и очень просто описывают ситуацию, гораздо короче, чем вот всякие длительные координаты. Вот. Это понятно. То есть, в общем, вот в работе гештальт-терапевт и клиент, который нанял этого специалиста, я вот еще раз прошу вот именно на это обратить внимание, что это клиенты не для удовольствия терапевтов. Другое дело, что если терапевт не может использовать клиента для своего удовольствия, ну, в процессе работы, не находит в этом ничего, чтобы ему нравилось, то ему просто очень трудно работать. То есть это получается насилие какое-то над собой. Поэтому важно уметь, ну, заинтересовываться всякими историями психологическими, всякими особенностями, вывертами, иногда удивляться другому человеку, как же ты это делаешь так вот. Только что же вот было о чем разговаривать, а тут раз и разговаривать не о чем. О, как интересно, как получилось-то. Вот. То есть, но на самом деле клиент нанимает специалиста, психолога, вот, который получил еще, кроме этого, определенное образование в области гештальт-терапии. Это образование, это в первую очередь опыт. И параллельно, значит, попытки с этим опытом разбираться. Вот. Нанимает зачем? С тем, чтобы разбираться с каким-то своим, со своей психической жизнью, получается, вот если это так объяснить. А что такое психическая жизнь? Это трансформация и поток вот этих самых образов, гештальтов, которые есть. И у нас есть такие образы и гештальты, которые длиною во всю жизнь. И мы сейчас начинаем их только делать, но вообще они уже там заложены. И вообще-то в какой-то момент ну, что-то свернет. То есть меня свернет в одну сторону или в другую. И вероятнее всего мы вот этот вот весь образ жизни человека в каждый момент видим. А если у нас жизнь есть целиком, то у нас есть и рождение, и смерть. И поэтому, значит, как бы каждый раз мы встречаемся с человеком, именно присутствуя всей жизнью, вот, до конца. Она уже как-то есть. Он уже будет стараться сделать вот это, будет стараться двигаться в эту сторону. Уже понятно, что в какой-то период возникнет там какой-то один интерес и другой. Конечно, есть внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства, они как-то просто подстегивают вот эти перемены, изменения образов себя. И мы пытаемся удержать себя. Это вообще очень большая работа. Остаться как-то, ну как, это как вопрос, по поводу которого сейчас много было в группах обсуждений у меня в разных, вот, по поводу верности. Вот. Ну, потому что выявился, например, такой интересный термин, образовался в группе, как токсическая верность. Когда человек пытается сохранять верность в ущерб себе, ну, явно в ущерб себе, и часто в ущерб и другим тоже. То есть, да не надо этого. Вот. А в то же время, ну, как бы, опять-таки, верность, она такая... Но это я сейчас далеко зайду в рассуждениях на эту тему все-таки. Ладно, несколько слов скажу, будет у вас о чем потом поговорить. Вот. Что, во-первых, верность никогда не однонаправлена. То есть сложность именно в том, чтобы сохранять ее по отношению ко многим людям и исходя из себя. Поэтому первоначально просто себе оставаться вот стабильным. И к разным другим людям тоже оставаться в каких-то стабильных отношениях. Вот. То есть, это достаточно такая сложная эквилибристика. Ну, действительно, вчера говорили о том, а как человеку-то одновременно сохранять верность папе и маме, если они временами находятся в конфликте. В конфликте что, ссориться в этот момент? Как обходиться с этим? А в то же время понятно, что их с самого начала даже двое. Даже если папы нет, бабушка есть. Если, ну, то есть их не двое, их гораздо больше. И у них у всех сложности друг с другом. Как вы с этим обходитесь? Как нам с этим всем обходиться? Это вообще ужасно сложная система. Вот. Ну ладно, тем не менее. Да, но я могу вас обрадовать, эта система хорошего решения не имеет, судя по всему, поэтому можно не стараться достичь хорошего решения. Вот. Дальше. То, что касается гештальт-терапии. Вот наша задача постараться после того, как меня, как гештальт-терапевта, нанял клиент с тем, чтобы я разбирался с его жизнью, во-первых, постараться ну, собственно, на что и уходит время, связанное с тренировками, это постараться удерживать свои прекрасные идеи и свой собственный жизненный опыт. В общем, ну, не включая его вот в этот материал, в материал работы, включая только, если я 10 раз проверил. И это тогда интервенция. То есть, если я говорю про то, что вот в моей жизни это было так и так, ну, например, если, ну, скажем, со мной человек работает по поводу отношений с родителями, вот, а я потом, спустя какое-то время, говорю, что, ну да, вообще, мне было интересно, ну, как-то приятно, трогательно вспомнить свой опыт, вот когда дети были такого возраста, например. Это интервенция. Это уже интервенция, и она должна быть очень-очень проверена. Если я продолжаю чего-то, это уже не интервенция, это уже даже ошибка. Потому что слишком много... ну, как бы это пространство, это не мое пространство. Оно оплачено клиентом. Вот. И в этом смысле, ну, как бы, это приблизительно то же самое, как, я не знаю, ну, как бы, я там повар в ресторане приготовил еду, принес посетителю и вместе с ним сел есть. Но это, конечно, прекрасно, но это другой жанр. Мы не в гостях. Вот, есть границы. Вот. То есть, и дальше мы выясняем про те образы, которые есть. У нас очень многое в жизни оказывается представлено какими-то старыми образами. Образами, которые являлись, ну, символами того, как избежать каких-то опасностей, неприятностей. Как получить, ну, какие-то хорошие дивиденды, вообще хорошо как-то продвигаться. Потому что в нашей жизни вот, ну, был такой символ процветания. Вот, или такой. Ну, например, скажем, ну, какой бы такой вытащить? Ну, один из таких примеров, которые встречались где-то вот после 2000-го, это следующий феномен. Это когда у человека есть гараж и машина, только он на ней не ездит и хранит ее до лучших дней. Вот. И в какой-то момент на рынок выпало огромное количество, соответственно, ну, «Жигулей» шестерок, четверок, в идеальном совершенно состоянии. Потому что это была машина не для чего. Это был символ, это было, соответственно, вот что-то, что можно продать, если что уж там будет, ценность такая. А время меняется, и ценность этого уходит постепенно. Ну, например, до появления вот этих самых электронных устройств, которые позволяют получить доступ действительно ко всей информации, какая есть, ценностью было запоминание. Ну, и хорошо запоминаешь, все отлично. А сейчас получается, что те, кто лучше работают с поисковиками, то есть могут проще формулировать вопрос, они лучше знают, чем те, кто запоминают. Как бы. То есть получается, что тот навык, который вот был ценным в какой-то момент перед этим, он оказывается, ну как бы, а что, и ни к чему особенно. Вот. Специальности. Ну, потому что всегда родители хотят, чтобы у детей были специальности, которые как бы обеспечат им, родителям, безбедную старость. Ну ладно, это я так. Но они-то исходят из сетки специальностей на тот момент. Вот. А сетка меняется. Вот. Ну, что-то остается, а что-то то, что было перед этим, ну, очень так спрошенным, да как-то и никак, больше, чем достаточно в этой области. То есть, в принципе, к сожалению, все окружающее постоянно меняется. И поэтому приходится развиваться. Почему развиваться? Потому что если я чему-то научился, то разучиваться этому, ну, можно, но это медленный процесс. Поэтому спустя какое-то время я там, ну, не только оттренировал память, но еще научился там что-нибудь на поисковике искать, да, потом еще что-то, потом еще что-то. В этом смысле мы обречены на развитие. Никуда не денешься. Вот. Но в процессе этого развития очень трудно сохранять вот эту как-то верность себе. То есть то, что можно назвать более скучным словом интеграция. Потому что одновременно у нас есть процессы дезинтегрирующие и интегрирующие. И, или процесс анализа и синтеза такого. То есть разъединяющие, объединяющие. Вот. И по-разному их называют. Вот. И наша задачка, чтобы что у нас разъединилось, то потом как-то соединилось, синтегрировалось. И вот в процессе работы как раз психотерапевтической мы позволяем синтегрировать многие части, которые начинают действовать уже у человека сами по себе, отдельно. Одно отдельно от другого, и непонятно, как это объединяется, ну, во мне, в моей жизни. И вот чтобы это все объединить, это очень полезно проговорить, используя, ну, ресурса другого человека, потому что это может быть объединено только в поле сознания. Ну, потому что в реальности это и так объединено. То есть в реальности я и так не могу не опираться на стул, там, не могу не дышать. Вот в реальности, в общем, все так и есть. Другое дело, что для этой реальности абсолютно плевать, в какой я форме существую. Вот. То есть я еще бегаю по поверхности или уже, значит, нахожусь под поверхностью газона. В этом смысле реальности безразлично. А у меня есть тут какой-то интерес еще какое-то время с этой стороны побегать. Вот. И все. Вот. У нас время, да? Спасибо.